Начну с того, что в начале этого года, в марте месяце, арбитражный суд Республики Саха вынес решение. И это решение было вынесено в отношении компании, которая добывает руду, содержащую одновременно сурьму и золото. То есть, в принципе, вот если у нас есть два компонента, большинство из вас такую руду, коллеги, которые подключились, пожалуйста, звук микрофона выключите, такую руду назовут многокомпонентной. В принципе, этот недропользователь, он тоже так считал, то есть, что эта руда многокомпонентная, платил с нее налог 8%. Но что делал он с этой рудой на своем производстве? Эту руду предприятие перерабатывало в концентраты. Прежде всего, перерабатывало в концентрат, так называемую золотую головку, это гравитационный концентрат, в котором ничего, кроме золота, нет. И еще получал два концентрата, содержащих одновременно и золото, и сурьму. Вот имея такой набор товаров, а именно концентрат сурьмы, золото и сурьмы, концентрат золота, недропользователь выбрал для себя следующий порядок налогообложения. Он облагал руду целиком по ставке 8% и еще дополнительно облагал концентрат золота. Тот самый, который чистый концентрат, гравитационный концентрат, золотая головка. То есть вот он его еще дополнительно облагал. Довольно долго существовала такая ситуация, то есть он не год, не два применял этот подход. Как неожиданно налоговый орган предъявил ему претензию, сказал, что если платите с концентрата, который содержит только золотовый налог, то вы должны по той же логике платить и налог с концентрата, который содержит и золото, и сурьму. Потому что с точки зрения определения понятия концентрат золота, это наличие в концентрате золота каких-то других металлов не мешает называть этот концентрат концентратом золота. Поэтому он вполне себе может признаваться отдельным объектом. Таким образом, суд, налоговый орган сказал, что платите, значит, с руды, платите с концентрата гравитационного и платите еще дополнительно налог с концентрата, который у вас коллективный, в котором есть два металла. Вот суд, рассматривая такое дело, 1 марта вынес решение, что налоговый орган прав. Вот, мол, действительно у нас есть, у вас есть обязанность платить налог со всех этих продуктов. Там был нюанс, при этом денег он с предприятия не взыскал, мы это опускаем. Для нас это не важно. Нам важно, что суд сам этот подход признал верным. И возникает вопрос, вот пока еще такой теоретический, а прав ли налоговый орган? Есть ли вообще такая возможность такие претензии предъявлять? Отчасти прав. Если вы откроете подпункт 17, пункта 2 статьи 337, то вы увидите, что законодатель предусмотрел для налогообложения наряду с многокомпонентными рудами еще и такой интересный объект, как извлекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых. Вот если давайте подумаем, что это за ситуация такая. То есть вот у нас есть руда, в ней есть основные компоненты, в ней есть попутные компоненты. И нам законодатель говорит, что вы попутные компоненты должны признать самостоятельным объектом налогообложения. Ну, вроде бы все понятно. То есть, если у меня есть вот этот попутный компонент, он должен быть объектом. Но возникает вопрос, а значит ли это, что я не должен платить налог с тех компонентов, которые являются основными? Я думаю, здесь все со мной согласятся, что к такому выводу прийти невозможно. То есть законодателю явно нет никакого интереса облагать только попутные компоненты, потому что это мало, это невыгодно. Он скорее бы пожертвовал попутными компонентами, сказав, что, слушайте, с них можете не платить, это ерунда, платите только за основные. Поэтому, когда мы видим 17-м подпункте требования законодателя обложить попутный компонент, вот у меня нет сомнений, что он хочет это как дополнительный объект. То есть он не освобождает нас от того, чтобы мы заплатили за основные компоненты. А что это за объект такой, основные компоненты? Ведь у нас нет в кодексе такой формулировки, да, что вид полезного ископаемого тире основные компоненты там, руды, например, металлической. Нет такого. Да? То есть многокомпонентная руда, например, понятно. Есть у нас полезные компоненты многокомпонентной руды. Есть такая отдельная история. Но заметьте, полезные компоненты, не основные, полезные, то есть и те, и другие теоретически. И то эта норма, она отягощена определенными условиями, поэтому на практике, можно сказать, не применяется. Так вот, имея такой набор норм, я для себя пришел вот к выводу, что если у нас с вами есть попутный компонент, то мы однозначно подпадаем с вами под так называемый двойной объект. То есть когда мы будем платить сначала с руды, а потом еще из попутных компонентов в этой руде. Теперь вернемся к делу, который мы обсуждаем. Я не назвал недропользователя, в этом нет никакого секрета. Это компания Serelac Surma. Поэтому давайте обозначим ее, чтобы было удобнее понимать, о каком судебном деле я говорю. Так вот, если мы вернемся к истории Serelac Surma, то ни налоговые органы, ни суды никак не обозначили для нас понимание, какой там компонент является основным, какой является попутным. Они вообще не ссылались на этот 17-й подпункт. Поэтому их дело несколько более запутанное. То есть мы здесь не совсем понимаем, в чем была логика налогового органа, как он обосновывал, что допустимо иметь одновременно два объекта налогообложения для одной руды. Вот если бы это был попутный компонент, это было понятно. Отвлекусь. У меня есть в производстве дело, в котором налоговый орган, видать, насмотревшись на эту судебную практику, уже предъявил налогоплательщику претензию. И вот он, вот этот мой налоговый орган, он уже действует намного более изощренно и хитро. Он пишет в своем акте налоговой проверки, что у вас есть в руде попутное золото. То есть вот он это специальным образом подчеркнул. И, соответственно, попутное золото вы будете облагать в обязательном порядке. И это для нас намного серьезнее, более серьезная проблема, чем вот проблема, которую мы видим в Serelac Surma, где нет никакого объяснения. То есть там, ну нет, проблема везде серьезная. Имеется в виду, что у нас есть четкая, у нашего налогового органа есть четкая позиция. То есть он говорит, что ваше золото попутное, вы с него должны заплатить налог, как с попутного полезного ископаемого. В деле Serelac Surma мы это не видим. Я вот вначале сказал, что кое-кто из вас уже был у меня на мероприятии и слышал вот это мое вступление про дело Serelac Surma, но мы-то с вами встречались в июне, а буквально 2 недели назад дело Serelac Surma было рассмотрено повторно в суде апелляционной инстанции. И суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции. То есть он, изучив его, он сказал, что неправ был налоговый орган, неправ был суд, когда сказал, что это нормально, когда существует два объекта для одной руды. Но проблема этого суда в том, что он опять же таки и вот эту свою позицию не смог объяснить. Вы можете легко найти это дело в Serelac Surma в базе, и там на странице 13-14 вы увидите буквально следующее, что суд пишет, там указанная методика не основана на нормах налогового законодательства, является недопустимой, поскольку для целей налогообложения процесс добычи заканчивается либо получением руды, либо получением концентратов. Следовательно, процесс добычи не может завершаться дважды. То есть вот суд посчитал, что то, что он сказал, реально следует из налогового кодекса. А я вот вам только что приводил четкий пример из налогового кодекса. Этого не следует, а следует ровно противоположное. Налоговый кодекс прямо говорит, что вы попутные компоненты обложите это отдельно от труды. И давайте подумаем, а что такое обложение попутных компонентов? То есть в какой продукт физически, да, мы должны признать попутным компонентом? То есть вот для многокомпонентной руды вот таким физическим продуктом является сама руда. Здесь все понятно. А что будет для попутного компонента? Если мы внимательно прочитаем 17-й подпункт, мы увидим там слова-маркеры. Там, например, сказано «извлекаемые попутные компоненты». То есть нам законодатель говорит, что облагать как отдельным объектом мы будем не весь объем попутных компонентов, а тот, который можно извлечь. Извлечь во что? Во что мы извлекаем компоненты? Мы их извлекаем в концентраты. Поэтому объектом для попутных компонентов, вот физической формой, будет как раз-таки концентрат. То есть нам законодатель, если его уметь читать, прямо говорит, что у вас для руды момент налогообложения – это помещение руды на склад, а для попутных компонентов – это их извлечение в концентрат. То есть законодатель говорит, что два раза у нас будет заканчиваться процесс для двух разных полезных ископаемых. Суд этого не понимает, не видит. Чем это объяснить, я до конца не знаю, но для меня важно другое, что суд не устранил для нас с вами рисков, потому что мы сегодня собрались, здесь собрались преимущественно те компании, у кого есть многокомпонентные руды. И, соответственно, у вас, скорее всего, для вас применимы те самые риски, которые подсветила вот эта судебная практика, а именно: во-первых, если у вас есть попутный компонент, и вы его не облагаете, это риск. Если у вас есть многокомпонентная руда, и в ней есть благородный металл, а вы его не облагаете, неважно, он основной или не основной, и это риск. То есть это вот два базовых риска. Необложение попутных компонентов и необложение благородных металлов. Почему я заговорил про благородные металлы неожиданно, да, то есть мы говорили все это время про попутные компоненты, а я еще заговорил про благородные металлы. А это вот как раз-таки риск, вытекающий из этого дела с Эрлах-Сурьмы. Там никто не анализировал, попутное ли это золото, основное ли это золото, да, то есть там налоговый орган, он решил, что существует второй объект. Хотя своей логики он нам не раскрыл, я могу ее за него реконструировать. В налоговом кодексе у нас есть одновременно такой объект налогообложения, как многокомпонентная руда, и есть отдельно такой объект налогообложения, как полупродукт золотосодержащий, концентрат золотосодержащий. То есть они параллельно существуют. И здесь можно предложить логику, что, мол, если у одного предприятия возникают два этих объекта, у него сначала руда, а потом он еще и руду перерабатывает в золотосодержащий продукт, то значит он должен платить с двух этих объектов. То есть теоретически этот подход возможен. Я полагаю, что с ним бороться пока еще можно. То есть он еще не устоялся. Дело с Эрлах-Сурьмы, как я сказал, отменено, поэтому это пусть оно отменено сомнительно, но оно все равно отменено. Соответственно, налоговым органам уже тяжелее свою позицию отстаивать. Что можно, ну, чем можно было бы укрепить свою точку зрения на то, что благородный металл, если он не попутный, да, то он не должен облагаться отдельно от многокомпонентной руды. Мой подход основан на понимании, что такое многокомпонентная комплексная руда. Мы с вами определение многокомпонентной комплексной руды нигде найти не можем. И очень часто нам кажется, что если в руде есть два компонента, два и более, то это многокомпонентная комплексная руда. Но, как недавно открылось мне, это неверный подход. Потому что слово «комплексная» имеет смысл. То есть если бы речь шла только о двух и более компонентах, такие руды назывались бы многокомпонентные руды. Слово «комплексное» бы не использовалось. Но нет, законодатель говорит, что объектом является многокомпонентная комплексная руда. И отличие многокомпонентной руды от многокомпонентной комплексной очень и очень простое. Сейчас я вам его объясню. Многокомпонентная руда – это руда, в которой есть два и более компонента. А комплексная руда – это руда, в которой два и более компонентов являются основными. То есть если у нас с вами руда имеет два компонента, и оба они основные, это комплекс, это многокомпонентная комплексная руда. А если у нас руда из двух компонентов, и только один из них основной, это руда уже не многокомпонентная комплексная, это руда обычная, там, руда цветного металла, руда черного металла. И вот, вооружившись этим знанием, уже можно говорить, что, смотрите, законодатель для попутных компонентов, он выделил отдельный самостоятельный объект налогообложения в подпункте 17. Он говорит, есть попутный компонент, обложите. А для основных компонентов, как я уже вам говорил, мы не видим этой формулировки. Почему? Потому что законодатель хочет все основные компоненты обложить в рамках МКР. То есть вот МКР – это и есть налогообложение всех-всех-всех основных компонентов, которые есть в этой руде. Благородных, неблагородных, всех, если они основные. То есть проблема по-хорошему только у тех сейчас, у кого золото – это попутный компонент. Вот если золото у вас попутный компонент, то вы, скорее всего, очень и очень уязвимы. Поскольку проверки в настоящий момент у вас может не быть, а проблему я вам уже обозначил, да, то я могу и подсказать, ну, некоторые варианты, как ее, скажем, направление, как ее можно решить. То есть первое – это сосредоточить все свои силы на том, чтобы доказывать, что ваши благородные металлы – это не попутные компоненты. Само доказывание, вот то, которое мне приходилось видеть у налоговых органов, оно сводится к простому цитированию ваших протоколов ГКЗ, ваших технических проектов. В них проскальзывает, что, например, там такой-то металл является основным, такой-то металл является побутным. Но когда начинаешь раскапывать эту историю и пытаешься понять, а почему это произошло, то выясняется, что юридических критериев, которые позволяли бы назвать какие-то компоненты основными, какими-то прямыми, вы в законодательстве не найдете. Некоторые находят постановление правительства о попутных полезных ископаемых и думают, что это то же самое, что и попутные компоненты. Нет, это не то же самое. Поэтому это постановление неприменимо. Если найти некоторые документы Минприроды, то, или Роснедр, я уж не помню, то в них проскальзывает именно та фраза, которую я сказал минуту назад, что критериев разделения компонентов на основные и попутные нет. То есть это очень и очень индивидуально. А раз так, то, имея достаточный запас по времени, вы можете эту ситуацию переиграть и попробовать подкрепить свою позицию о том, что ваше там золото, например, является основным, с помощью экспертов, с помощью ГКЗ. Не всегда это возможно, но надо стараться. То есть вот это главное направление, да, доказывает, что ваш благородный металл не является попутным. Другое направление, это оно только на будущее работает, это попытаться убрать всю попутку из госбаланса. Тоже не всегда возможно. Если это невозможно, тогда придется подвергнуть себя вот этому риску, когда вас заставят заплатить и за многокомпонентную руду, и еще дополнительно за золото. Посчитать этот риск очень легко, потому что он будет равен количеству золота, которое есть в вашей руде, умноженное на стоимость ЦБРФ этого золота в периоде, в котором вы его добыли, и умножить на 6%. То есть, если кому-то нужно, бесплатно могу вам посчитать. Все, что мне нужно, это ваш 5ГР. То есть по 5ГР я это рассчитаю за несколько минут. В тех случаях я уже считал некоторому количеству предприятий, ну, довольно крупным. Это получалось, там, если брать за 3 и более лет, это речь шла о миллиардах. У кого-то будут миллиарды, у кого-то будут десятки или сотни миллионов. В любом случае, это много и неприятно, потому что никто к такому себя не готовил. Поэтому я и решил, что следует нам собраться, чтобы озвучить этот риск и тем, кому будет интересно, начать к нему подготовку заранее, а не в тот момент, когда налоговый орган уже выкатит акт. Вот, к слову говоря, я говорю, что у меня есть в производстве такое дело, и клиент вообще не ожидал. То есть вот он получил акт, то есть он знал, что идет камеральная проверка, но те вопросы, которые задавали, его никак не тревожили. То есть он не видел здесь проблемы. Поэтому, когда получил акт, буквально за месяц на несколько десятков миллионов рублей, он за месяц, да, то есть, понимаете, там, если пересчитывать на годы, это уже складывалось в более критичную сумму, он очень сильно удивился. Вот, причем неприятно. Давайте еще про судебную практику скажу. То есть Сарлак-Сурьма – это не единственное дело, которое вы можете найти в судебной практике по этому вопросу. Есть еще одно дело. Это дело компании «Ванадий». Тоже вы его легко можете найти в «Консультант Плюсе». И в этом деле, которое у нас... очень и очень старая. У меня нет его под рукой. Но, по-моему, это там начало нулевых. Суды разбирали такой вопрос. Если есть железная руда, а в ней есть еще попутный компонент. Ну, там конкретно был ванадий. Надо ли облагать этот ванадий, если мы обложили вот эту в целом руду? И суды сказали, надо. И налогоплательщик сказал, что надо, что интересно. То есть вот это дело все уже давно забыли. Ну, как бы вот случилось и случилось. На самом деле оно ровно такое же, как дело с Сарлак-Сурьмой. То есть вот ровно такое же. Получается, что если налоговый орган будет внимателен, он еще и судебную практику найдет в свою пользу. Вот. Еще было одно интересное дело в Забайкалье, по Новоширокинскому руднику, но там оно было косвенное. Просто налоговые органы видели, что и суды видели, что у предприятия есть многокомпонентная руда с золотом, и все в один голос сказали, что объектом является только руда. То есть попыток обложить золото не было, но это очень косвенно. Я думаю, что можно и другие такие примеры найти, если не в судебной практике, то в административной точно, когда налоговые органы все видят. Они видят эту многокомпонентную руду, содержащую золото, но претензии не предъявляют. Почему? Они тогда не понимали этого. Да? То есть понимание у них стало возникать в последние годы. Я как человек, который вот сопровождает какие-то вещи во внесудебном порядке, да? То есть я, в принципе, наблюдал тенденцию, что налоговые органы сюда идут еще и 3 года назад. Поэтому меня, в принципе, не удивило, что в конечном итоге они стали реализовывать этот свой подход и искать предприятия, которые не до конца облагают свои полезные ископаемые НДПИ. Так, что можно, как можно тогда резюмировать вот это мое выступление? Первое. Есть риск у тех, кто добывает многокомпонентную руду и у кого есть попутный компонент, который вы не облагаете. Причем этот риск, если вы согласны, что это попутный компонент, он практически неустраним. Есть риск у тех, кто добывает многокомпонентную руду, и у вас есть благородный металл, и он при этом основное полезное ископаемое. Этот риск устраним, по крайней мере, мне представляется, что он устраним. Здесь можно сопротивляться. Как я сказал, если кто-то хочет, чтобы мы посчитали риск, я это сделаю. Это абсолютно безвозмездно. Если кто-то хочет, чтобы мы поработали, создавали вам аргументацию, так называемый защитный файл, это тоже можно, но это уже платная услуга.